Бет О'Лири. «Унесенные морем». Посвящается моим родителям, которые всегда меня поддерживали, даже в самые бурные времена. День первый. Зик.
Я просыпаюсь в плавучем доме. На мне фетровая шляпа. Обвожу взглядом комнату, осторожно поворачивая голову. С таким похмельем шутки плохи. Никогда не знаешь заранее, насколько суровым оно будет. За последние 5 лет лодка особо не изменилась. Все тот же блеклый прямоугольник дневного света, все те же деревянные шкафчики, встроенные в наклонные стены. Хотя кое-что должно быть иначе. На этот раз в постели со мной должна быть Лекси. Роскошная, непредсказуемая. Непростая Лекси. Сдвинув шляпу на затылок, я смотрю на свет и хмурюсь. Она что, уже ушла? Я-то думал, мы хоть кофе выпьем. Но, похоже, меня настигла карма. Ты можешь измениться, но прошлое всегда тебя настигнет. А я столько раз сбегал по утрам после бурной ночи, что настала и моя очередь проснуться в одиночестве. Плавучий дом качается подо мной. Я хватаюсь за прикроватный столик. Наверное, одна из яхт проплыла мимо на большой скорости. За ночь это происходило не раз, да еще какой-то пьяный идиот швырнул чем-то в корпус лодки. Звук был настолько громким, что Лекси замерла подо мной. И, едва переведя дух, спросила.
«Может, пойдем посмотрим, что там?»
Мы начали подниматься с кровати. Потом опять поцеловались и в итоге вовсе забыли, что куда-то собирались. Это была восхитительная ночь. Ради нее стоило нарушить все свои правила. Такой секс заставляет задуматься, почему ты в жизни занимаешься чем-то еще, кроме него. Я снова закрываю глаза. Бог мой, она была так красива. Почему была? Она и сейчас красива. Только где-то в другом месте. Я снова чувствую неприятный холодок в животе. Какое-то тоскливое, печальное ощущение. И замираю на мгновение, чтобы осознать, что это. Думаю, я почти скучаю по ней. Какая нелепость. Мы познакомились вчера. Говорят, когда открываешь сердце в поисках чего-то значимого, становишься ужасно уязвимым. Может, это мой случай. Пока не могу разобраться. Я выскальзываю из-под одеяла, роняя шляпу и тянусь за трусами. Открыв дверь спальни, я вижу Лекси, стоящую у раковины в крохотной кухоньке. Все с тем же пучком на голове и тем же раздраженным выражением лица, что и в момент нашего знакомства. При виде нее я улыбаюсь, и это сродни рефлексу. Как вздрогнуть при громком звуке. Я рад, что она еще здесь. Она не улыбается в ответ. «О, ты встал», — говорит она. «Я как раз пытаюсь сварить кофе».
«Привет».
«Ага. Извини, я должен был сам этим заняться». Рассеянно отвечаю я. Позади Лекси вход в ванную, и дверь-гармошка, которую мой отец сделал своими руками, сейчас сложена так, что я зацепился взглядом за свое отражение в зеркале и кошмарную утреннюю прическу. Пытаюсь как-то пригладить волосы, хотя живу с этим проклятием уже 23 года. И прекрасно знаю, что без мусса ситуацию не исправить. Одна прядь стоит торчком, словно у меня над лбом завис знак вопроса. «Чайника нет», — бормочет Лекси, по очереди открывая дверцы шкафчиков. «Это не отнимает много времени, их всего 4». Но она проверяет их снова, уже в другом порядке, словно забыла, где смотрела, а где еще нет. Похоже, для Лекси утро тоже не самое любимое время суток.
«Ну да, его нет»,
— говорю я, предпринимая еще одну попытку привести в порядок волосы. Да и сомневаюсь, что лодка сейчас подключена к электросети. И, наклонившись, я открываю холодильник, встроенный под столешницу, и морщусь, из него пахнет испорченным сыром. Так и есть, аккумулятор сел. Но вот что странно, тут полно еды. Я просил купить всякие крепежи, удлинители, кое-что по мелочи. А еще бывшая хозяйка согласилась оставить мне постельные и кухонные принадлежности. Все равно лодку она сдавала в аренду и сама ничем из этого не пользовалась. Но разве шла речь о продуктах?
«Холодильник не работает?» — переспрашивает Лекси, наклонившись и сунув в него руку. «Черт, я не заметила!»
Она трет лоб. У нее на мизинце тонкое золотое кольцо, от которого отражается солнечный свет, проникающий в кухню через щель между занавесками. Кухня на этой лодке переходит прямо в гостиную зону размером примерно 3 на 2 метра. Там есть дровяная печь, два стула, прикрученных к полу, и угловой диван. Стулья мне не нравятся, да и места для них маловато. Хмурюсь, заметив, что диванные подушки прошлой ночью каким-то образом перекочевали в противоположный конец лодки. И это тоже странно. Неужели это мы их вчера перетащили?
«Что-то я сегодня не в форме», — говорит Лекси, тыльной стороной ладони проверяя, холодное ли молоко. «Похоже, предложить тебе кофе не получится».
«Тебе не обязательно варить для меня кофе. Давай я сам схожу за ним. Принесу по стакану Flat White и что-нибудь из выпечки». Она поднимает взгляд и смотрит неожиданно пристально. Интересно, какое слово привлекло ее внимание? Выпечка или Flat White? Окинув взглядом мою голую грудь, переключается на кошмарную прическу. У Лекси круглые, льдисто-голубые глаза. Есть в них какая-то акулья красота. Именно они привлекли меня в баре. Хотя нет, сначала я обратил внимание на ее реплику. Суфражистки жизнь отдали за это дерьмо. Потом на изгибы ее тела, а уж затем на глаза. И именно из-за них я и решил нарушить свои правила.
«Вообще, у меня сегодня много дел, так что...»
Она отводит взгляд. «Значит, кофе не будет. Ладно, все в порядке. Может, так даже лучше. Можно проводить тебя до твоей лодки?»
Она впивается в меня взглядом.
«Что? Я просто подумал, что могу тебя проводить. Или нет?»
Она смотрит на меня, как на полного идиота, хотя ночью сама же говорила. «А ты сообразительный. Не как школьник какой-нибудь, а реально умный».
Я почувствовал себя до неловкости счастливым. Меня ведь никогда никто не называл умным. Разве что во фразах типа «Думаешь, ты самый умный, да, Иезекиэль?»
«Меня не нужно никуда провожать», — говорит она. «Я здесь живу, на этой лодке».
«Это как? Что ты имеешь в виду?»
«Я живу на этой лодке», — медленно повторяет она. «В смысле, это плавучий дом моей подруги Пенни. А я здесь ненадолго остановилась».
«Что? Нет, это мой плавучий дом», — отвечаю я, опираясь рукой на столешницу, потому что пол у меня под ногами качается. «Я купил его в среду».
Глаза Лекси округляются еще сильнее.
«Это что, шутка такая или как?» — спрашивает она, выпрямляясь во все свои 155 сантиметров.
1,60 м, если считать пучок,
как она сказала вчера в баре. «Нет», — говорю я, пытаясь сосредоточиться. «Мне нужна вода, жареная еда и такой крепкий кофе, который разъедает небо, когда его пьешь. Эта лодка принадлежала моему отцу. Он жил здесь, когда я был ребенком. Несколько лет назад отец умер, и я продал лодку, но потом решил. В общем, ну ты понимаешь, я вернулся сюда, чтобы выкупить ее. Мы разве это не обсуждали вчера вечером?»
Еще один пристальный взгляд. «Мы вчера говорили о том, что ты покупаешь плавучий дом, да?» — говорит она. «Но не этот, потому что он принадлежит моей подруге Пенни».
Похоже, я что-то упускаю. «Ты шутишь?» — спрашиваю я.
Лекси лезет в задний карман джинсов и выуживает мобильник, хмурится и засовывает его обратно. «Ладно, у меня тут телефон не ловит, а то я бы показала тебе его на сайте аренды плавучих домов».
«Он и правда был на этом сайте», — признаю я, «пока я его не купил. Твою Пенни зовут Пенелопа Мэнли?»
Лекси замирает. «Да», — отвечает она,
недоверчиво понизив голос. «Все правильно», — с облегчением говорю я. «Значит, это она только что продала мне эту лодку».
«Быть того не может», —
после секундного замешательства говорит Лекси.
«Ничего она не продавала. Она бы мне сказала, и объявления об аренде не было бы».
Она мрачно смотрит на меня. Ее плечи напряжены. Все это ее расстраивает.
«Ты поэтому увязался за мной, чтобы пробраться сюда и заявить о своих правах?»
«Нет». «Что? Я даже не...»
Я изо всех сил тру глаза.
«Вчера вечером я пытаюсь восстановить в памяти происшедшее. Я открыл ворота в порт своим магнитным ключом. Мы поболтали с Пейдж, ты помогла ей распутать канат, а потом мы вошли внутрь. Как ты не поняла, что это мой плавучий дом?»
«Это ты помог Пейдж с канатом, а я открыла ворота!»
«Какое-то бессмысленное жонглирование словами, как сказала бы моя сестра Лира. Тебе не показалось странным, что Пейдж назвала эту лодку моей?»
«Она этого не говорила?» — возражает Лекси. «Только сказала...» — она прижимает ладонь ко лбу. «Я точно не помню, но я бы запомнила, если бы она такое сказала. Ерунда какая-то. Пенни не продала бы лодку, не сказав об этом мне. Ключ лежал на своем месте в сейфе. Все было как обычно».
«Я забрал вчера ключи в офисе управляющей компании», — говорю я. «Хотя вообще-то я не проверял, нет ли там запасных ключей, так что тут Лекси, может, и не врет».
«Что-то не сходится».
Лекси крутит головой, разглядывая горчичного цвета задернутые занавески, банальные морские пейзажи, пошловатые часы с орнаментом из корги, втиснутые в узкий проем между дверью в спальню и кухонным шкафчиком. Я смотрю туда же, куда и она, и отмечаю время, 11:30. «Я вообще не прочь подольше поваляться в постели, но это поздно даже для меня». Затем я снова перевожу взгляд на Лекси. Она вся как-то съежилась, словно кто-то только что сообщил ей по-настоящему плохие новости. На душе вдруг становится дерьмово. Ведь этот кто-то, возможно, я. «Давай все же сходим куда-нибудь за кофе», — предлагаю я, — «и обсудим все». Она снова хмурится, глядя в телефон. «Лекси?»
«Нет»,
— отвечает она, наконец, подняв глаза.
«Я отсюда не уйду. На мой взгляд, это было бы неразумно в сложившихся обстоятельствах».
Она улыбается мне, лучезарно и абсолютно неискренне.
«А ты можешь идти, если хочешь?»
«Хм, может, хотя бы присядем?»
«Может, штаны наденешь?»
— говорит она.
«Если собираешься сидеть на диване Пенни».
«Это не...» Поразмыслив, я решаю, что лучше промолчать, по крайней мере, пока не выпью кофе. «Пойду оденусь», — соглашаюсь я, разворачиваясь и направляясь обратно в спальню. Моя сумка втиснута в небольшое пространство возле кровати, залитое солнечным светом. Похоже, сегодня идеальный июльский день. Прямоугольник неба в окне окрашен в густой синий цвет. Натягиваю вчерашние брюки и единственную чистую футболку, которую я прихватил с собой. Пытаюсь собраться с мыслями. Оказаться в старом плавучем доме отца уже само по себе странно. Даже без учета красивой женщины, которая не разрешает мне сидеть на диване. Когда я выхожу из спальни, Лекси неотрывно смотрит на маленькую дровяную печь. Похоже, она крепко задумалась. Вид у нее немного пугающий. Кожаная куртка, хмурый взгляд, устойчивая поза. Словно она только и ждет, что я попытаюсь лишить ее равновесия. Она ведет себя так, что мне хочется разгадать ее, как загадку. А у меня нет никакого права этим заниматься. Это была интрижка на одну ночь, пусть и слегка затянувшаяся. Она очень четко дала мне это понять, и...
«Я бы хотела, чтобы ты ушел», — говорит Лекси.
Она явно не передумала.
«Эта ночь была... Ну, ты сам знаешь, ты там был», — говорит она. «Но у нас была договоренность, так что...» «Вот, спасибо и до свидания».
Теперь настала моя очередь таращиться. Играет она жестко, но в глаза не смотрит.
Меня пронзает воспоминание о том, как мы целовались вчера вечером, привалившись к забору порта.
«Что же ты со мной делаешь, Зик?» — спросила она. «Я вся дрожу».
«Я не уйду. Это моя лодка. Я вынимаю телефон. Сигнала нет. Я знаю, что Гилмут далеко не столица Нортумберленда. Но почему они до сих пор не разобрались с дерьмовой сотовой связью? Уверен, я смогу найти в почте какое-нибудь подтверждение, что владелец я». Пролистываю заранее загруженные письма, стараясь не разозлиться. Люди часто считают меня простофилией. Может, дело в одежде или склонности витать в облаках, как говорит моя мама. Но если надо, я могу за себя постоять. Может, пойдем куда-нибудь, где ловят телефон? Предлагаю я, отчаявшись найти что-либо в электронной почте. Похоже, загрузились только рассылки от разных брендов, соревнующихся в заботе об экологии.
«Ладно, ты первый»,
— говорит она, кивая в сторону двери. «Серьезно?» Она лишь моргает, глядя на меня. «Хочешь, чтобы я вышел первый, и ты смогла запереться изнутри, на моей собственной лодке?»
«У меня нет ни единой причины считать, что это твоя лодка».
«А как же ключ?» — спрашиваю я. А сам уже хлопаю себя по карманам, понимая, что не знаю, куда он подевался. Может, лежит на прикроватном столике или в сумке. «Слушай, если хочешь, можем выйти одновременно». Мы оба оборачиваемся и смотрим на низенькую узкую дверь, ведущую на палубу.
«Что за бред?»
— бормочет Лекси. «Ну да, согласен». Мы молчим и внимательно разглядываем дверь. Лекси бросает на меня быстрый взгляд, проверяет, не пошевелился ли я. Я смотрю на нее в ответ, но никуда не иду.
«Ой, все!»
— бросает Лекси.
«Я пойду первая!»
Она рывком открывает дверь и замирает. Ее силуэт в дверном проеме четко очерчен на фоне неба. Я позволяю себе рассмотреть ее. Фигуры — песочные часы. Пучок покачивается на макушке в такт волнам. Ноги в массивных черных ботинках крепко стоят на ступеньке. Я никогда не встречал таких, как Лекси. В животе вдруг снова зарождается неприятный холодок, и мне не хочется, чтобы она выходила за эту дверь. «Подожди», — прошу я ровно в тот момент, когда она оборачивается на меня. Я делаю вдох. Выражение ее лица полностью изменилось. Вид у нее крайне напуганный.
«Зик!»
— говорит она и, пошатываясь, поднимается на крошечную палубу. Я неотрывно следую за ней, выныриваю из двери. Первым на обстановку реагирует мой нос, а не глаза. Пахнет свежестью, солнцем и солью. Я выпрямляюсь и устремляю взгляд на воду. Вода. Только вода. Море и небо, и море и небо, и море и небо. Нет лодок, нет порта, нет суши.
«Твою же мать!»
Бормочет Лекси, хватаясь за ограждение.
«Зик, мы что, в открытом море?»
Накануне. Лекси.
Навалившись грудью на барную стойку, я протягиваю руку к бокалу, в который Мариса наливает красное вино. Она слегка отодвигает его, чтобы я не могла дотянуться. И, не глядя, пошарив вокруг, я, наконец, поднимаю голову, чтобы определить его местоположение. Я смотрю на Марису волком, а она улыбается. «В плавучем доме все готово. Ну, я затарилась углеводами, сыром и бухлом, если ты об этом».
«Пойдет. Мне правда очень жаль, что так вышло с комнатой», — говорит Мариса.
Я делаю глоток вина и снова ложусь на стойку, прильнув щекой к липкой столешнице. Мне так хорошо знаком запах паба. Хмель, кипящее масло, легкий шлейф от пылесоса, которым прошлись по грязному ковру. Это запах моего детства и моей жизни в целом. Я здесь выросла, здесь я и осталась. Все в порядке. Ты не виновата, что именно я на этой неделе решила выплеснуть эмоции. Отвечаю я и улыбаюсь рыбаку, который пялится на меня с другого конца барной стойки. Что он рыбак, можно определить по непромокаемым штанам и морщинам. Ох, и натерпелась я от них в детстве. Вечно они пытались потрепать меня по волосам. «Какая милая малышка!» — говорили они о пятилетней Пенни, когда она начала проводить время здесь, в пабе. «Очаровательный котенок!» Я же со своей стрижкой под горшок, квадратными плечами, угловатым лицом слышала всегда только «Привет, дружочек!» Этого рыбака моя мрачная ухмылка, кажется, напугала, и он снова принимается разглядывать содержимое своего стакана.